Мое лицо скользнуло мне навстречу. Я зашагал вверх по прикрытым зеленым ковром ступенькам. Где-то завыла собака. Лестничная площадка на первом этаже совсем не изменилась. Я прошел по короткому коридору мимо тусклых гравюр и старого приставного столика, повернул на следующий пролет лестницы и неожиданно услышал у себя над головой какой-то странный звук, будто по деревянному полу прокатилась бутылка или ваза. Потом наступила тишина, прерываемая лишь свистом ветра вдоль карнизов. У меня возникло смутное предчувствие беды, и я ускорил шаг. На втором этаже я остановился. Казалось, все было в порядке, но тут я уловил необычный запах. Мне никак не удавалось узнать его. Пот, плесень, влажная земля, а во всяком случае что-то органическое. Стоя у двери в квартиру Джулии, я несколько секунд подождал. Здесь запах усилился, однако внутри царила тишина. Я тихонько стукнул по темному дереву. На миг мне показалось, что в квартире кто-то есть, но тут же ощущение исчезло. Я снова постучал. «Джулия!» — позвал я. «Это Мерль!» Никто мне не ответил. Я принялся колотить в дверь. Что-то с грохотом упало. Тогда я нажал на ручку. Закрыто. Я изо всех сил дернул и вырвал ручку вместе с замком. Потом быстро шагнул влево, в ту сторону, где были петли, протянул руку и слегка нажал кончиками пальцев на верхнюю панель. Дверь открылась внутрь на несколько дюймов. Никаких новых звуков из квартиры не доносилось. Моим глазам предстал кусок стены и пола, часть акварели и зеленый ковер. Я еще чуть-чуть толкнул дверь. Картина перед моими глазами практически не изменилась. Зато запах стал сильнее. Я сделал полшага вправо, продолжая тихонько возиться с дверью. Ничего, ничего, ничего. Я отдернул руку, когда увидел Джулию. Она лежала на полу, посреди комнаты, в крови. Кровь была повсюду, на ковре и вокруг нее, а слева в углу валялись какие-то окровавленные тряпки. Мебель перевернута, подушки разорваны. Я с трудом преодолел желание броситься к Джулии. Сделал один медленный шаг, потом другой. Все мои чувства обострились до предела. Переступил порог. Больше в комнате никого и ничего необычного. Фракир сжала мое запястье. Видимо, следовало что-то сказать, но мне было не до того. Я подошел к Джулии, опустился на колени и почувствовал, как к горлу подступил комок. Еще с порога я заметил, что у нее нет половины лица и правой руки. Она не дышала. В сонной артерии не пульсировала жизнь. На ней был залитый кровью разорванный халатик персикового цвета, а на шее висел кулон с голубым камнем. Кровь просочилась сквозь ковер на пол. И тут я увидел следы. Они не могли принадлежать человеку. Удлиненные, с тремя пальцами и широкой подушечкой. Еще когти. Сквозняк, на который я сначала не обратил внимания, тянуло из открытой двери в спальню, неожиданно прекратился, а запах усилился. Одновременно возникла пульсация у меня на запястье. Все произошло бесшумно, но я знал, что тварь там. С колен я перетек на корточки, поворачиваясь, и увидел разверстую пасть, полную крупных зубов, губы перепачканы алой кровью. Мерзкая морда принадлежала похожему на собаку существу, покрытому грубым желтоватым мехом. Его уши напоминали поганки, круглые оранжево-желтые глаза горели диким огнем. Поскольку у меня не было никаких сомнений относительно намерений зверя, я швырнул в него дверную ручку, которую по-прежнему сжимал в кулаке. Ручка отскочила от выступа над левым глазом, не причинив отвратительной твари ни малейшего вреда. Все так же без единого звука собака прыгнула. Не было времени даже обратиться к Фракир. Люди, работающие на бойне, знают, что на лбу любого животного есть точка, которая находится на пересечении двух воображаемых линий от правого уха к левому глазу и от левого уха к правому глазу. Они наносят смертельный удар, целясь примерно на дюйм или два выше этого места. Так меня учил мой дядя. Он никогда не работал на бойне, но как убивать он знал. Поэтому я метнулся вперед и в сторону и попытался нанести могучий удар в смертельную точку. Однако существо двигалось быстрее, чем я предполагал, и когда мой кулак настиг его, успело проскочить вперед. А мощные шейные мускулы приняли на себя силу удара. Только теперь тварь издала первый звук. Она взвизгнула. Потом чудовище встряхнуло головой, с необыкновенной быстротой развернулось и снова бросилось на меня. Из груди зверя вырвалось низкое глухое рычание, и он подпрыгнул высоко в воздух. Я сразу понял, что на этот раз увернуться не удастся. А еще дядя объяснял мне, как удержать собаку за складки кожи на шее под самой челюстью. Если она большая, необходимо вцепиться покрепче, и ни в коем случае нельзя перепутать место. У меня не оставалось выбора. Если бы я легнул чудовище и промахнулся, то, скорее всего, лишился бы ноги. Я приготовился к столкновению, прекрасно осознавая, что масса чудовища больше моей, к тому же оно находилось в движении. Очень ярко представив себе, как гнусная тварь отгрызает мне пальцы, а то и всю кисть, я, тем не менее, сумел ухватиться за складки кожи под челюстью. Вытянутые руки позволили смягчить удар. Меня качнуло в сторону, но я удержался на ногах и не ослабил хватку. Слушая злобное рычание и глядя на мокрую от слюны пасть, я вдруг сообразил, что совсем не подумал о следующем шаге. Когда имеешь дело с собакой, всегда можно попытаться ударить ее головой обо что-нибудь твердое. Сонная артерия надежно спрятана, до нее не добраться. Однако эта тварь была невероятно сильной, и я чувствовал, что мои пальцы начинают соскальзывать. Чудовище отчаянно пыталось вырваться. Продолжая держать морду подальше от себя, я начал тянуть собаку вверх, но почти сразу же понял, что она окажется заметно выше меня, если поставить ее на задние ноги. Конечно, я мог бы попробовать пнуть ее в живот, но это чревато потерей равновесия, я разожму пальцы, и тогда она обязательно пустит в ход зубы. В следующий момент чудовище тряхнуло мою левую руку. Теперь я мог рассчитывать только на правую. Я не стал рисковать. Изо всех сил оттолкнул слюнявую морду, а сам отскочил назад. Мне необходимо было оружие, любое оружие, но на глаза ничего подходящего не попадалось. Мерзкая собака снова атаковала меня, намереваясь вцепиться в горло. Она двигалась слишком быстро, я не успевал нанести ей удар. И в сторону отскочить тоже. Вот уже передние лапы поднялись на уровень моей груди. Я вспомнил еще один совет моего опытного дяди, схватился за них и изо всех сил завернул назад, упав при этом на колено и прижав подбородок к груди, чтобы защитить горло. Затрещали и захрустели кости, а голова твари мгновенно метнулась вниз, чтобы перегрызть мои запястья. Но в этот момент я уже начал выпрямляться, как сжатая пружина, вперед и вверх.